Боб Шоу. Ночная прогулка. Глава первая. Зимняя ночь, холодная и ветреная, накрыла Нью-Виттенбург, тяжело придавила к земле промерзшие улицы, покрыла неровными полосами инея бетонную пустыню космопорта. Опершийся подоконник, Талан выглянул из окна своего гостиничного номера. Чем же заполнить долгие ночные часы? Он стал думать о земле, летящей за 80 тысячами ворот. На тоска не проходила. Несколько часов он продремал на скомканной неразобранной постели, и за это время мир, казалось, вымер. Отель словно обезлюдил. Он закурил сигарету. Легкая струйка дыма побежала по оконному стеклу. На внутренней поверхности стекла появились маленькие кружочки. Пар сконденсировался напротив капелек, покрывающих окно снаружи. «Придут за мной или нет?» Этот вопрос мучил его уже неделю с той непредвиденной встречи. В нормальных условиях у него были бы неплохие шансы на успех, но на сей раз Теллану многое не нравилось. Он глубоко затянулся едким дымом, сигарета слегка затрещала. Тот, что у Макналти как раз сейчас случился, сердечный приступ, самое форменное невезение. Но это и недочет кого-то из блока. Что же они такое делают, черт бы их побрал? Посылают человека на задание, не удостоверившись, что с его здоровьем все в порядке. После приступа Макналти запаниковал и в нарушение правил связался с Телланом. Да так неуклюже, что Теллан не мог без дрожи вспоминать об этом. Он раздавил окурок каблуком и поклялся, что когда он вернется в блок, кое-кто заплатит за эту ошибку. Если, конечно, он вернется в блок. Усилием воли он заставил себя отказаться от второй сигареты. Номер, в котором он жил, за неделю, казалось, съежился. Гостиница на Эмлютере хуже некуда. Ни уюта, ни комфорта. В номере стояла только кровать с грязной спинкой и еще кое-какая порядком обшарпанная мебель, но стоил он недешево. Струя теплого воздуха из вентиляционного отверстия уныло колыхала паутину. Стены были какого-то канцелярского зеленого цвета, цвета отчаяния. Зашипев от охватившего его приступа брезгливости, Теллан вернулся к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Глядя на мигающие огни чужого города, он подумал, что здешняя повышенная гравитация заметно повлияла на архитектуру башен и шпилей. Лишнее напоминание, что он далеко от дома. 80 тысяч ворот отделяют эту планету от Земли. Бесчисленные миллионы световых лет. Сквозь многослойный занавес созвездий нельзя даже разглядеть в небе то рассеянное звездное скопление, в котором находится Солнце. Слишком далеко. Слишком. На таких расстояниях узы верности присяги превращаются в тонюсенькие нити. Земля – потребность в новых воротах, блок. Что все это значит здесь? Неожиданно Теллан понял, что голоден. Он включил свет и оглядел себя в единственном на весь номер зеркале. Его прямые черные волосы слегка растрепались. Длинное и серьезное лицо. Такое лицо может быть у бухгалтера или у джазмена с уклоном в теорию. Уже слегка заросло щетиной, но Теллан решил, что это вряд ли привлечет внимание. При мысли о еде он по-детски обрадовался. Причесавшись и выключив свет, он распахнул дверь. Теллан уже выходил из комнаты, когда впервые ощутил опасность. В отеле было тихо. И тут он сообразил, что за все время, пока он стоял у окна, внизу по обычно шумной улице не проехала ни одна машина. Засопев от испуга, Теллан потер верхнюю губу. Тыльной стороной ладони вернулся в комнату и приоткрыл окно. Вместе с холодным воздухом в комнату ворвался неровный гул городского транспорта, но здесь улица была совершенно пуста. Интересно, могут они пойти на такие хлопоты? Он задумчиво нахмурился, скривив рот, а потом понял, что разыгрывая сомнения, сам себя обманывает. Насколько он помнил, они способны изолировать весь город, весь континент, всю свою планету Эмлютер. «Это все происходит со мной», – подумал он, но тут страх отступил, его захлестнуло раздражение. «Почему все так старательно придерживаются правил? Почему, если кто-то из твоих соратников совершает ошибку, кто-то из твоих противников крошит тебя за это на мелкие кусочки? Вот он, Сэм Теллан, центр мироздания. Неужели нельзя сделать исключение хотя бы для него?» Действуя с лихорадочной быстротой, он запер дверь и выволок из шкафа чемодан. Оставалось еще одно дело, и сделать его надо было в первую очередь. При мысли о том, Чем грозит малейшая заминка, у него закололо во лбу. Он достал из чемодана свой старомодный радиоприемник, вынул батарейку и подошел к зеркалу. Слегка наклонив голову, Телан принялся зачесывать на подбор волосы с левого виска, пока не обнажились две серебряные пряди. Он поднес батарейку к лбу и после минутного колебания прижал блестящие пряди к клеммам. Затуманившимся от боли взглядом, слегка пошатываясь, Телан медленно и отчетливо повторил вслух информацию. Чтобы произнести четыре группы цифр, ему понадобилось лишь несколько секунд. Закончив, он перевернул батарейку и, помешкав несколько дольше, чем первый раз, снова подключил ее к прядям. На этот раз было по-настоящему больно. Вживленная в его мозг капсула размером с горошину захлопнулась, спрятав в себе кусочек живой ткани. Он вставил батарейку в приемник, потом нащупал металлические волоски и вырвал их с корнем. Телан криво усмехнулся. Все оказалось легче, чем он предполагал. Лютеране обычно старались не убивать людей, отчасти потому, что такова была официальная идеология правительства, но в основном из-за того, что их познания в области гипноза делали казнь ненужной. Если его схватят, то первым делом промоют ему мозги, чтобы стереть все, что он узнал. Но сейчас номер не пройдет. Даже если его убьют, Блок отыщет какого-нибудь опечаленного родственника, который попросит вернуть его тело на землю. Кусочек мозга размером с горошину, покоящийся в искусственно изготовленной капсуле, будет еще жив. Блок сможет извлечь из него все, что нужно. «А не случится ли так?» – безучастно подумал Телан, «что, несмотря на все их заверения, какая-то часть моей личности, крохотный испуганный призрак, останется в той темной коморке и завопит от боли, когда в меня начнут слепую тыкать электродами?» «Я становлюсь законченным пессимистом», – решил он. «Это, видимо, профессиональная болезнь. С чего я взял, что меня убьют?» Он вынул из кармана плоский скорострельный пистолет и взвесил его на ладони. Блок рассчитывает, что он воспользуется этим оружием, хотя Земля и М-Лютер официально не находятся в состоянии войны. Когда ему в голову вживили капсулу, к его обязанностям прибавился еще один, нигде не записанный и никем не оговоренный пункт. Поскольку независимо от того, жив он или мертв, информация крепко-накрепко заперта в его мозгу, Блок предпочтет, чтобы Телан был убит и отправлен на родину, только бы его не упрятали в тюрьму, откуда его уже не вытащишь. На существование этого пункта никто даже не намекал. После таких намеков он немедленно отказался бы от задания. Но все же этот пункт был. А лучший способ спровоцировать собственное убийство – начать стрелять в агентов ЛСБ. Телан разрядил пистолет, швырнул его в ящик стола, а обойму – в мусорную корзину. Записанные в его памяти цепочки цифр представляли собой координаты новых ворот, азимут и дифференциал прыжка. Слепой галактический случай подарил эти данные планете М-Лютер, обойдя удачей Землю. А за ними скрывалась новая планета земного типа, ни больше ни меньше. Он, Сэм Телан, обладал, возможно, самой важной тайной Вселенной. Но он не собирался умирать за эту тайну. Он вообще ни за кого и ни за что не собирался умирать. Его долг перед Блоком сводился к тому, чтобы, если получится, попытаться бежать. Он закурил новую сигарету и присел на край кровати. Где-то в Нью-Виттенбурге живет специалист, чье имя и адрес Телану неизвестны. Специалист свяжется с ним, когда минует опасность. Его задача – прописать Телану курс лекарств физических и психосоматических воздействий, благодаря которым внешность его изменится настолько, что он сможет пройти контроль в космопорте. Станет другим цвет его кожи, волос, глаз, исказится рисунок на кончиках пальцев. Даже форма черепа изменится благодаря химическим препаратам, заставляющим мускулы и соединительные ткани сокращаться. Телан никогда раньше не подвергался такому воздействию и ждал его без особого энтузиазма, но это все же лучше, чем гнить в лютеранской тюрьме. Если он сумеет выбраться из отеля, то специалист найдет его. Проблема стала быть в том, как выбраться. Он глубоко затянулся сигаретой, слегка поперхнулся и снова вдохнул табачный дым. От избытка никотина закружилась голова. Он откинулся назад, опершись локтями о постель, и попытался объективно оценить положение. Будь он полностью экипирован, комнату можно было бы покинуть шестью разными способами. Через дверь, через окно, через обе боковые стены, через пол или потолок. Но из-за Макналти ему пришлось уехать без багажа. Однако в ЭЛСБ об этом не знали, и потому не пожалели сил, чтобы обложить его со всех сторон. Он догадывался, что в эту минуту они держат под контролем улицу, коридор, соседние комнаты и комнату над ним. Если не считать бесполезного сейчас пистолета, у него есть только пара толчковых ботинок, находящихся в весьма сомнительном состоянии. И если его действительно окружили враги, если все это не плод его воспаленного воображения, ситуация безвыходная. Единственное, что сулило хоть какую-то надежду, просто как можно спокойнее выйти и двинуться к ресторану, как он сперва и собирался сделать. Окно в конце коридора выходило на другую улицу. Если он туда доберется, это будет хоть маленький, но шанс. Но на этот раз дверь в коридор не открылась. Талан яростно крутанул ручку и изо всех сил дернул дверь на себя. Но потом вспомнил, о чем его предупреждали в блоке. Несколько часов после инсценирования мозговой капсулы нельзя напрягаться. Он расслабился и попятился от двери, словно опасаясь в глубине души, что его тело вот-вот разлетится на куски. Он был в ловушке. Оставался только один вопрос. Кто именно из троих руководителей ЛСБ возглавляет операцию? Суровый теократический режим Эмлютера запрещал прямое уничтожение противников режима, что заставило каждого из шефов ЛСБ выработать свою особую манеру обращения с задержанными. В мозгу Телана словно заработал магнитофон. В памяти сами с собой всплывали сведения о том, что наверняка произойдет с ним случайно при сопротивлении аресту. Крюгер обычно обездвиживал своих пленников, перерезая им ахилловы сухожилия. Черкасский так накачивал их психотропными средствами, что они навеки забывали, что такое спокойный сон. Третьим был Зепперец. Рядом с ним те двое выглядели просто гуманистами. Внезапно потрясенный глубиной собственного идиотизма, благодаря которому он позволил втянуть себя в эти шпионские затеи, Телан вытащил на середины комнаты кресло, уселся, сцепив руки за спиной, этакий аккуратный неподвижный узелок, и стал ждать. Как участник политической игры он уничтожен. Уничтожение его началось давно, когда он впервые смотрел ночное небо Эмлютера, не находя там ни одного знакомого созвездия. И вот оно завершилось. Он озяб и чувствовал себя разбитым. Его мучили предчувствия.